Прикамье ухудшило свои позиции в рейтинге качества жизни среди 85 регионов России. По результатам исследования, которое провело РИА Новости, в 2021 году наш край опустился на одну позицию, заняв 49 место. Ну, мы полагаем, что в 2020 были мы на 48 строчке. Сигнал это для властей региона или нет? Каково это находиться нам в середине списка? Ну, если честно говорить, то чуть ниже середины списка. Мы поговорим прямо сейчас с профессором МГУ имени Ломоносова Натальей Зубаревич. Наталья Васильевна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Андрей Шмурай, Нина Соловей, «Дневной разворот», «Эхо Перми». Наталья Васильевна, но самый первый вопрос. Ваше отношение вообще к подобным рейтингам, насколько это лукавая цифра, насколько они действительно отвечают реалиям?
Ну, отношение абсолютно философское, поэтому я на них вообще внимания не обращаю. Но то, что по уровню и качеству жизни Пермский край где-то в середке, в итоге это верно. А вот там плюс один, минус один, место какое, господи, какая разница, какие цифры вы выберете для оценки, так у вас и будет. Но по совокупности социальных индикаторов, да, Пермский край где-то серединка, потому что есть большие проблемы, как и у большинства регионов страны, связанные с инфраструктурой социальной. Ну и доходы населения несущественно как бы отличаются от соседей. В Свердловской области они выше. Поэтому серединка – это правда. А то есть плюс один, минус один – да расслабьтесь, пожалуйста.
Ну, Екатеринбург, например, если я не ошибаюсь, согласно даже этому рейтингу, на 9-м месте, а мы вот аж на 48-м, а мы ближайшие соседи. На 49-м, да. Вот такой...
Подождите, имеется в виду город или регион?
Регион.
Ну да, регион.
Регион, да. Ну как ему посчитали? Там доходы дают большой вклад, а доходы Свердловского населения в Свердловской области повыше. А что там еще много лучше? Ну... Наверное, какая-то обеспеченность вузами повыше. Я же не знаю, что входит в состав этого рейтинга. Ведь главное знать методику. Что считает? Ну, если объясните.
Да, объясним. Смотрите, уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия. Ну, вот так.
Ну, с экологией вы как бы со Свердловской области оба хуже, что называется, да? Жилищные условия тоже, не думаю, что как-то сильно отличаются. А, ну, если они там смотрят ветхое и аварийное, у вас немножко, может быть, побольше.
Побольше,
по рынку труда, да, у вас вот это. По рынку труда вы похожи как близнецы-братья. Не вижу я, как там, только я говорю, главный вклад вносят более высокие доходы населения Свердловской области. И ничего другого я выделить большие различия не могу.
Наталья Васильевна, мы все ездим по стране, там более люди, у которых есть там финансовая возможность. Ну, раньше, до пандемии, по крайней мере, ездили по миру и могли сравнивать жизнь в мире и жизнь в России. Мы ездим по России. Вы тоже много бываете в разных регионах и, самое главное, изучаете эти регионы. Какие критерии вообще могут быть, если мы отойдем от этого рейтинга, в оценке качества жизни вообще и городов. Потому что мы ездим, ну, я, например, там летом езжу по разным городам, в основном Приволжского федерального округа, и вижу, что, ага, здесь мы по сравнению, там, грубо говоря, с Самарой, с Кировом, да мы вообще практически столица. А по сравнению с Самаром, то мы очень сильно отстаем. А если брать с научной точки зрения, как вы определяете?
Множество методик. Нет единой концепции. Ее не существует в принципе. Вот тот рейтинг сконструированный, который вы цитировали, сделали, ну, в принципе, по базовым направлениям, правильно, безопасности, экологии, доходов, рынка труда и так далее. Вопрос, какие показатели для этого использовали? Адекватные ли эти показатели? Нет никакой единой научно обоснованной методики. Их множество. И всегда получается примерно одно. Если мы берем Россию, вверху будет Москва с Питером, а внизу Тыва. Угу. А остальное, вот где-то середина, там надо по любым методикам считайте, там будет разница в десятые доли процента или там чего-то, балла, как они считают. И место не имеет ни малейшего значения. Огромная середина, где, если складывать в кучку, более-менее похоже.
Но в любом случае это какие-то объективные показатели наверняка.
На ваш... Качество российской статистики, особенно так. Статистики доходов населения, оставляет желать лучшего. А... Измерение занятости, на вопрос, как вы ее мерите. По уровню МОТовской безработицы одна история. По зарегистрированной другая. Ну что, я вам сейчас буду читать лекцию про качество российских показателей, что они отражают, что они отразить не могут. И доля ветхого и аварийного жилья, вообще-то, самая большая в Дагестане и в Якутии. Ну так они себе вот как бы посчитали. И никто мне не докажет, что именно в Дагестане она столь велика. Так посчитать. Поэтому давайте поймем, что качество жизни очень разнородное, многоплановое понятие. И засовывать туда можно множество индикаторов. Но в России что ни засовывайте, получаются огромные разрывы с концов. Москва, которая не Россия, и Питер, который к ней подтягивается, ну, и Мособласть, может, ничего. А внизу всякая вот Тыва и Ингушетия. А говорит, что есть принципиальная разница между Свердловской областью и Пермским краем, хотя они разнесены черти как на этом рейтинге, я бы не рискнула. Свердловская область чуток побогаче. Грязи там, в смысле выбросов, тоже немало. Хотя у вас тут нос под боком, да, и дымит прямо в Перми.
Это правда.
И это правда. По рынку труда, ну что, Нижний Тагил как-то сильно лучше, я не знаю, Добрянки? Ну, давайте посмеемся вместе, да. Везде проблема есть с рабочими местами.
Но у нас есть, Наталья Васильевна, извините, перебила, у нас есть вот тот самый угольный бассейн, города угольного бассейна.
Депрессивные.
В принципе, закрытые уже практически города, там Кизел, Горнозаводск, Гремячинск и так далее. Их довольно большое количество моногородов, которые сегодня уже не там высочайшая безработица. Вот эти города могли наш регион вниз?
Нет, чуть-чуть? Не могли, потому что по уровню безработицы. Если вы смотрите регион в целом, у вас по ноябрю, декабрю, ну то есть октябрь, ноябрь, декабрь, средние, по 2021 году у вас уровень общей безработицы, который опросами меряется, 4%. Даже чуть лучше, чем в среднем по стране.
У нас,
а уровень зарегистрированной безработицы 0,9%. Ну, примерно как у свердловчан. У них около этого тоже. В стране 1,1. Поэтому как меряется, это большой вопрос. Если мы будем мерить только депрессивное Приуралье, ну, одна история. Если будем мерить Пермь, Добрянку, да, региона, часть юг, где добывается нефть, другая история.
У нас в регионе есть крупнейшая нефтяная компания, которая там отчиталась, что в прошлом году они заплатили большое количество налогов и больше того, даже выделили там гораздо, ну, огромную сумму денег на поддержку региона. И сегодня они у нас работают. У нас там есть Уралхим, например, компания. Есть, опять же, я упомянула, Лукойл. А если что-то случится в стране, в нашей стране, может все случиться, там испортится окончательно отношения, например, с Белоруссией, это я говорю уже про Уралхим или нашу нефтяную компанию. Но у них связи.
А при чем здесь Беларусь?
У них же связи там с ними.
Связи.
Ой, Уралкалий, извините,
отдельно.
Не Уралхим, Уралкалий.
Уралкалий,
да.
Торгуют уже отдельно. Они иногда делают альянсы по продажам, но торгуют, насколько я знаю, они уже отдельно. И вообще за прошлый год, как вам, наверное, известно, бешеный рост прибыли именно у металлургов и производителей минеральных удобрений огромный. У вас регион в этом году получил налога на прибыль больше в 2,4 раза. Но, правда, прошлый 20-й был такой проблемный, скажем. И у вас общий уровень ваших собственных доходов, то есть то, что регион сам зарабатывает без федеральной помощи, вырос почти в полтора раза, на 46%. Поэтому у вас 91-й год сказочный по доходам бюджета. Но правда. Не вы одни такие. Челябинск также, Липецк также, Вологда также. Металлурги и производители минеральных удобрений дали регионам очень большой дополнительный налог на прибыль. Но это только разовая история. В 22-м такого уже не будет. А добывающие отрасли как раз вы меня очень удивили. Потому что в Пермском крае итоги 21-го года, если в целом вся промышленность все-таки плюс 5, как и в среднем по стране, тоже плюс 5% роста, то по добывающей-то 1. У нефтяников не очень здорово, потому что, во-первых, они сидели в спаде сильно из-за сделки ОПЕК+. Они же вынуждены были сокращать добычу в рамках сделки ограничений, чтобы цена не рушилась. А обрабатывающие отрасли плюс 7 с лишним, почти 8. Это как раз и калийщики, и ПНОС, и далее по списку.
Ну, по крайней мере, отчитываются так, что вот мы вас держим, мы вас, ну, в хорошем смысле, там, кормим, по крайней мере, в плане выплаты
налогов. Доля налога на прибыль, доля налога на прибыль в доходах бюджета, консолидированного, то есть суммарно бюджет региона и муниципалитета, консолидированного бюджета Пермского края 34% по 2021 году. Это хорошая доля. Правда. Извините, у вас так было и несколько лет раньше. Это же очень сильно связано с конъюнктурой на промышленное производство, с ценами, с доходностью. Да, они в основном и обеспечивают это поступление налога на прибыль. Нефтяники и, соответственно, калийщики. Это главные кормильцы пермского бюджета. Но сказать, что он жирует, я никогда не смогу.
Но, по сути, без них мы не выживем.
А куда они денутся-то?
Ну, мало ли, все бывает в нашей стране. Не знаю, там
Лукойл,
Роснефть перекинет, перекупит, например.
Ну, давайте я не буду вот в этом...
Сказке.
В этом как бы... Я не работаю в этих вот предлагаемых вами формах. Я вполне себе реалистичный человек. И Лукойл вторая по объемам добычи в России нефтяная компания. Вполне себе устойчивая. Другое дело, что Пермский край, как это Татарстан и Башкортостан, да и вся вот Волга, Придуралье, это регионы, где падающая добыча нефти. Уже месторождения истощены. И объем добычи сжимается. Но не только у вас, и у Татарстана то же самое, и у Башкирии. Да, это есть вопросы. То есть в долгую надо думать, что делать, потому что нефтянка будет... продолжать все-таки сжиматься в силу просто при условии добычи. Да. А у калийщиков все шикарно. Вопрос, продают ли они? Очень хорошо продают. У нас вообще, если вы знаете, взять, если отрасль минеральное удобрение, так до 80% мы отправляем на экспорт. Это экспортная отрасль. Там, конечно, очень много зависит от конъюнктуры мировых рынков. Когда густо, когда бывает более пусто, у них тоже не совсем стабильная ситуация. Но есть вопросы. Все регионы, у которых есть крупные плательщики налога на прибыль, они страдают вот этих, а это, как правило, компании, связанные с экспортом. Все эти регионы, их бюджеты страдают от нестабильности. То больше, то меньше. Это правда.
Наталья Васильевна, еще вопрос, связанный с отношением таких городов, как Пермь и, например, столицы. Когда-то была очень распространена эта фраза, правда, она там имеет отрицательную коннотацию, что вот регионы кормят столицу. Сохраняется ли это по-прежнему и насколько это справедливо в отношении Перми?
Пермский край, конечно, отдает больше, чем получает, потому что он отдает налог на добычу полезных ископаемых, который идет не в столицу, а в федеральный бюджет. Угу. Потом эти налоги, все, так называемая нефтяная рента, будучи собранной на федеральный бюджет, она частично потом в виде трансфертов перераспределяется субъектом. Но понятно, что трансфертов пермяки получают не очень, мягко говоря, много, потому что у нас основные получатели трансфертов слаборазвитые республики, Крым, ну, Чечня, в первую очередь, Крым, Севастополь, Дальний Восток, ну и проблемные регионы депрессивные. около вас, там не слишком далеко, на карте видите, курган получает, да, значительно больше долю трансфертов в своем бюджете. У вас по 2021 году доля всех видов помощи, всех, она составила 19%. В среднем по стране 21%, но это средняя температура по больнице. Поэтому все нефтяные регионы кормят страну. Москву не совсем. Москву кормят Сбербанк и Роснефть налогом на прибыль. У них огромные поступления налога на прибыль. Москву кормят гигантские зарплаты москвичей. 40% с лишним всех доходов московского бюджета – это НДФЛ, налог на доходы физлиц. Поскольку зарплаты в Москве вдвое выше средних по стране, это считайте, если среднее, оно там и Москва тоже сидит, то и НДФЛ с этого гигантский. Поэтому тут слово «кормят» давайте употребим точно.
В отношении федеральный России, бюджет, да, да.
Федеральный бюджет кормят нефтедобывающие регионы. Федеральный бюджет, полученные деньги, используют на очень многие вещи, от трансферта к пенсионному фонду, потому что он сам себя прокормить не может. Почти 40% это помощь из федерального бюджета. На военные дела все эти переоружения в армии, и тогда кормят вашу Мотовилиху. Потому что она с бюджета заказы получает, все эти оборонные, и другие ваши закрытые оборонные предприятия. То есть наши кормильцы – это нефтедобывающие регионы и компании, если уж быть точной, нефтедобывающие компании.
Еще не могу не задать вопрос, Наталья Васильевна. Вот у нас сейчас активно снова возвращаются к генеральному плану города, и всем известно, что наш город имеет довольно большую площадь, но всего там миллион жителей, более там плюс-минус, всего миллион жителей. И вот сейчас новый генеральный план сконцентрирован на том, чтобы сделать город компактным, не расширять его дальше, не увеличивать количество отдаленных регионов, а наоборот все концентрировать...
Районов.
Да, районов, конечно. Все концентрировать внутри города, в центре города. Насколько это...
Очень правильное решение. Очень правильное. Пермь не растет. Пермский край еще, кстати, причина по качеству жизни.
Да,
регион
большой.
Миграционного оттока. А Свердловская область,
так,
регион,
да,
миграционного притока, тоже вносит свой вклад в оценку качества жизни. Поскольку население Пермского края уже почти как, ну, постаревшее, но не так, как какой-нибудь Псков, да, но все равно оно стареет, как и вся страна. Соответственно, никакого большого роста численности ни города, ни края не будет. Город действительно растянут невероятно. Это дико удорожает инфраструктуру, ее содержание и развитие. Поэтому, который уже по счету ваш мастер-план, я уже сбилась.
Это
времен Черкуновских, да? Ой, мама ты моя, сколько же их было. Но если в него заложена разумная компактность, у вас большие очень массивы лесные включены в состав города, у вас действительно далеко вынесены внешние микрорайоны. Ну, уже что есть, то есть, но то, что дальше вот так себя вести не надо, это абсолютно правильно. Абсолютно правильно.
Ну, и с точки зрения экономической, наверное, тоже правильно.
Дешевле, но нельзя территориально разбрасывать город, потому что замучитесь строить и эксплуатировать, и дотировать инфраструктуру. Или надо повышать тарифы на все так, что население будет крайне недовольна, но и так не очень довольна, мягко говоря. А если, чтобы это не датировать, то при таких коммуникациях растянутых вам придется очень резко повышать тарифы и для бизнеса, и для населения. Чего ж тут хорошего?
Мы сейчас активно готовимся к празднованию 300-летия Перми и, возвращаясь к тому рейтингу, с которого начали...
Качество жизни.
С качества жизни. Что должны наши власти сделать для того, чтобы, ну, хотя бы, пусть в этих непризнанных, пусть в других каких-то рейтингах, ну, как-то Пермь чуть-чуть повысить? Либо это уже от действия властей не зависит, и это наша такая объективная реальность. Вот мы есть в серединке, и всегда там будем, и не надеемся на то, что
давайте так
повысимся.
Я поняла ваш вопрос. Поскольку времени, наверное,
да,
мало,
да,
я постараюсь коротко. Первое. Пермский край никакая не серединка экономически. Если вы берете базовый экономический параметр, валовой региональный продукт, то Пермский край входит в состав относительно развитых регионов. Другое дело, что его позиция не улучшалась. Он немножко сползал, начиная с нулевых, и вот так вот чуть-чуть ухудшается. Не быстро, но все же. Второе. Поскольку изымается большая часть денег в виде нефтяной ренты, бюджет края, мягко говоря, не богат. 250 миллиардов на такое население, да, и на такую территорию – это мало. И Пермский край по душевым доходам и расходам бюджета, ну, поскольку помогают очень мало, соответственно, вот он даже в Приволжском федеральном округе, он заметно уступает Татарстану. Поэтому денег особо нету. Значит, их тратить надо по уму. А чтобы тратить по уму, надо видеть приоритеты. Но, к сожалению, региональные власти сейчас не в состоянии выбирать приоритеты, потому что они выполняют президентский указ, где все расписано. Это называется не надпроекты. Им, кстати, добавляют, и Пермскому краю добавили денег, но субсидии, это отдельный вид трансферта. У вас все посокращалось, субсидии вам убавили, у вас хорошо бюджет подрос. А вот, простите, все дотации убавили, все виды трансфертов убавили, а субсидии добавили. И у вас субсидии дали больше, аж на 29%. У вас почти 40% всей помощи субсидии. А что это такое? Это расписано на каждый чих. Вот эти деньги тратишь на это, эти на то. Власть региональная не в состоянии влиять толком на этот процесс. Она еще должна софинансировать спущенные сверху указания, на что тратить.
И выполнять.
Поэтому, и выполнять. Поэтому говорить, а что надо сделать, так вот сейчас система уже дошла до такой учености, до такой вертикали, что от региональных властей не так-то много чего зависит, к сожалению.
Ну, то есть даже то, что нам там увеличили субсидирование, это не заслуга конкретной там власти региона?
Нет, абсолютно. Субсидии в целом по всем субъектам Российской Федерации, да, выросли почти на 20%. Ну, вам на 29%, видимо, вам докинули больше на дорожное строительство, да, немножко. Или, да, вот это все. Край протяженный, дороги в достаточно плохом состоянии, может, на это. Может, еще на что?
На инфекционную больницу, на новую, допустим.
Вот, да, тоже, по здраву, на какое-то капитальное строительство. Да, вот это в один год так, в другой год всяк. Но это все сверху. Вы пробивали, конечно, на что, но решение принимает профильное федеральное министерство. И регионы лоббируют, пытаются доказать, что им надо. Но ведь по каждому министерству своя история. Заморишься ходить. Министерств федеральных много.
Да.
Спасибо.
Спасибо вам большое, Наталья Васильевна. Спасибо. Профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, специалист в области социально-экономического развития региона Наталья Зубаревич.